Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. 2020 – это год юбилейный, мы отмечаем различные даты, связанные с окончанием Второй мировой войны. И, наверное, последнее – это 2 или 3 сентября, есть спор по этому поводу. Это дата окончательной капитуляции Японии, окончания Второй мировой войны. Пройдя уже через бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, через советское массированное вторжение и поражение Квантунской армии, Япония окончательно капитулировала, и вопрос, какую травму оставило это событие в японской психике? Как Япония переживает это событие Второй мировой войны? Воспринимает ли она вину так же, как воспринимала вину Германия? Обо всем этом в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
75 лет назад, 2 сентября, в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» Япония подписала акт о капитуляции, что положило конец Второй мировой войне, частью которой была война на Тихом океане, где Япония захватила почти все страны Юго-Восточной Азии. В период с 1937 по 1945 годы на оккупированных территориях Китая, Кореи, Малайзии, Индонезии и Филиппин японские военные убили от 3 до 10 миллионов людей. Внезапное нападение Японии на американскую базу «Пёрл-Харбор» привело к формальному вступлению США во Вторую мировую войну. В феврале 1945 года, после подписания Ялтинского соглашения трех великих держав, СССР обязывался после капитуляции Германии и окончания войны в Европе в течение 2-3 месяцев вступить в войну против Японии на стороне союзников при соблюдении территориальных претензий СССР на Дальнем Востоке. 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, после чего войска СССР начали войну против Японии, нанося одно поражение за другим, вскоре разгромив Квантунскую армию. 15 августа император Японии выступил на радио, объявив о капитуляции. После окончания войны в Японии были распущены военные силы и проведены реформы в социальной, экономической и политических сферах. В 1947-м была принята Конституция Японии, которая предусматривает 9-й статьей гарантии невозможности восстановления военной мощи империи как соперницы СССР и США. На военные расходы было позволено тратить не более 1% от ВВП. Как нынешняя Япония вспоминает и переживает события прошлого? Испытала ли Япония постимперскую травму и изжила ли горечь поражения?
У нас в гостях сегодня Дмитрий Стрельцов, японовед, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО. Добрый день.
Добрый день.
А давайте сначала разберемся. Я как понимаю, существует две альтернативных трактовки, две альтернативных даты капитуляции Японии. Значит, 15 августа выступил император 45 года, но 2 сентября была подписана уже эта капитуляция на борту линкора «Миссури», и с 3-го она вступила в силу. А как нам тогда рассматривать период между 15 августа и 2 сентября?
Ну, вообще в Японии считается днем окончания войны. Официально это дата траура по усопшим в войне и мольбы за мир. Это 15 августа, день, когда выступил император. И фактически Япония капитулировала именно в этот день. И, кстати говоря, эту дату считают окончанием войны не только в Японии, но, например, в Корее, в Австралии, в Великобритании и так далее. Но дело в том, что приказ об окончании военных действий шел с большим опозданием. Особенно это касалось Маньчжурии, где была Квантунская армия миллионная. И поэтому вот эти две недели шел процесс разоружения Квантунской армии, но он сопровождался боевыми действиями, то есть японские гарнизоны отчаянно сопротивлялись, не получив этого приказа и так далее.
Ну
и
да, поэтому, письменный приказ не
да,
дошел.
Поэтому вот эти две недели советско-японской войны, они, в общем, отдельно стоят, так сказать, в истории Второй мировой войны.
Насколько вот они ключевыми были для поражения Японии? Потому что, если смотреть хронологию, 6 августа Хиросима, да, 9 августа, 8, по-моему, августа Нагасаки, 9 августа начинается советская операция.
Советское, ну да, 9 августа вторжение. Нагасаки, да.
Да, буквально в тот же день, 6-9 августа.
Да,
6-9. Да. Вот эти два, вот часто я смотрю, в исторической науке идет спор, действительно, а можно ли было, так сказать, обойтись только бомбардировками, или можно ли было обойтись без бомбардировок, только насколько необходимо было советское вторжение?
Ну, вообще, есть разные точки зрения на этот счет, и американцы считают, что именно бомбардировки ускорили окончание войны, спасли жизнь миллиона американских военнослужащих, которые бы пришлось отдать в случае высадки на японские острова.
Это реалистичная оценка, я тоже читаю, что японские острова были настолько укреплены, что это мог быть миллион жертв?
Я думаю, что это имеет политизированный, конечно, смысл, потому что японская армия уже была к тому времени деморализована и не представляла такой мощной силы. И, безусловно, уже шло дело к окончанию войны. Не случайно японцы перед самым окончанием войны пытались провести такую посредническую миссию, направить в Москву делегацию принца Коноэ Фумимаро, но эта делегация была отвергнута Сталином. Но в любом случае японцы уже думали о том, как выйти из войны, закончить ее с честью, спасти, в общем-то, императорскую династию. То есть исход войны был к этому времени, конечно же, предрешен. Но, безусловно, вступление в войну СССР, на мой взгляд, и на взгляд многих историков, явилось решающим фактором. Во всяком случае, наряду, конечно, и с атомными бомбардировками, и с общим состоянием японской армии, вступление в войну в СССР было таким последним толчком.
Тут Хиросима и затем уже с Нагасаки.
Да, безусловно.
Насколько бомбардировки были, так сказать, нужны стратегически, а насколько они были посланием Сталину, посланием Советскому Союзу? Вот если уже сейчас смотреть даже с моральной точки зрения. Насколько была велика военная необходимость?
Я думаю, что большой именно военной необходимости не было, потому что у американцев был прекрасный бомбардировочный флот, они могли уничтожить любой объект с воздуха, а у японцев к тому времени уже не было ни истребительной авиации, ни возможности противостоять этим налетам.
Например, бомбардировку Токио, предыдущую, обычными бомбами, там сопоставимо погибло, там 100 тысяч человек погибло.
Но это имело, конечно, с одной стороны, демонстрационный эффект, конечно, уже маячила на горизонте холодная война, то есть противостояние Советскому Союзу, борьба с коммунизмом и так далее. Мир уже делился к этому времени. И второй момент – это просто испытание ядерного оружия на людях. То есть американцам нужно было понять вот в боевых действиях, к чему приведет применение атомного оружия. Это не какой-то полигон, это вот уже такое реальное испытание и реальные жертвы.
В каких-то американских официальных документах были какие-то извинения, признания? Или
нет,
все-таки это официальная линия, что вот мы в условиях войны избегали жертв наземного вторжения?
Да, именно в этом заключается позиция Америки. Она никак не поменялась. Даже когда Обама приезжал в Хиросиму несколько лет назад, было сказано: извинений вы не дали. Дождетесь. То есть просто американцы выразили сожаление, что столько погибло гражданских, но за этим стоит, что это позволило завершить Вторую мировую войну быстрее, чем, значит, это могло бы было бы быть, если бы этих бомбардировок не было.
Я читал такую версию в Японии, не знаю, подтвердите или нет, что там есть люди, которые считают, что, может быть, даже лучше, что были бомбардировки, это позволило Японии как бы с честью принять поражение, что мы встретились с некой высшей божественной силой, и поэтому мы не терпим такой позор поражения.
Ну, японцы фаталисты. Буддизм – это вообще фаталистическая религия. И поэтому в этом смысле они принимают удары судьбы с честью всегда. Считают, что это, в общем, то, что неспослано свыше и так далее. Но другое дело, что после войны вот эти бомбардировки позволили японцам воспринимать себя в рамках этой войны как жертву. То есть вот эта виктимизация, значит, нации в контексте бомбардировок, она позволила японцам считать, что Япония тоже пострадала, как любые другие народы, пострадавшие именно от японской агрессии в годы Второй мировой войны, и это создавало чувство такого психологического комфорта.
То есть вот это, скажем, вот это ключевая разница с немецким случаем, с немецким кейсом, потому что там не было никакого такого, так сказать, хотя, конечно, варварские бомбардировки Дрездена, и все мы знаем, но, тем не менее, такой, так сказать, мощного аргумента, чтобы считать себя жертвой.
Ну, вы знаете, вообще отношение к довоенному прошлому в Японии отличается, конечно. По сравнению с Германией не было подведено такой черты с довоенным государством.
Трибунал токийский не стал таковым? Нюрнбергом он не стал?
Нет. Японцы считают, что это суд победителей, что это фарс. Во многом считают. И много, в общем, на эту тему работы. Но другой вопрос, что японцы считают, что это была обычная политика империалистических государств. Просто Японии не повезло, что она проиграла. И они вот возвели в такого, так сказать, святого, ранг святого, что ли, очень почитают, индийского судью Пала на токийском трибунале, который высказал свое особое мнение по отношению к вердикту обвинительному, как раз на основании того, что это была обычная политика всех западных стран, и Великобритании, и Соединенных Штатов. Япония здесь ничем не отличалась. И судить ее за, в общем, вот эту политику, это, мягко говоря, лукавство.
То есть и не было подобного в том, что в Германии была денацификация, пропаганда среди населения, показ фильмов?
Ну, японцы считали, конечно, себя виновными в таких преступлениях на материке.
Они осознают вот то, что они делали в Юго-Восточной Азии, в Китае, так сказать, вот эти лагеря смерти, эти дома утешения, и случаи там каннибализма, когда и так далее.
Ну, здесь есть два таких обстоятельства. С одной стороны, они это понимают, да, и послевоенное поколение, которое было воспитано в пацифистском духе, конечно, испытывало такой комплекс вины перед азиатскими народами. И это как раз стояло за и дипломатией Японии по отношению к азиатским странам. Mm-hmm. Была помощь оказывалась им активно и так далее. И выплачивались, ну, не репарации, но экономическая помощь, политика экономической помощи. Но, с другой стороны, японцы считали, что они ничего такого особенного не делали. И более того, те преступники, которые были казнены под приговор токийского трибунала, уже смыли с себя вину нации и нынешнему поколению, особенно послевоенному поколению, и если уж говорить более сегодняшнему поколению японцев, уже не за что извиняться, да, по большому счету. А, значит, вот этот комплекс вины, он уже становится таким объектом, вернее, средством политического давления на Японию. Это уже циничный политический расчет стран, пострадавших от Японии, которые пытаются, значит, получить от нее какие-то привилегии, дивиденды, экономические
помощи. Возвращаясь к советско-японской войне, этот блицкриг, Япония ожидала его? Потому что тоже часто доводится читать, что Япония до конца верила вот в нейтралитет, и якобы, что японцы вообще не знали о советском обязательстве по Ялте, которое было принято в Ялте, так сказать, в течение 2-3 месяцев не закончить войну.
Я думаю, что японцы действительно об этом не знали, и у них было до последнего момента определенная иллюзия по поводу того, что Советский Союз в войну не вступит, и за этим стояла еще и такой, я бы сказал, оценка того, что Япония же не нарушила пакт о нейтралитете, и, соответственно, у СССР нет ни правовых, ни моральных оснований, значит, нападать на Японию.
СССР его денонсировал еще в апреле, по-моему, да, 45-го?
Он его не денонсировал, он заявил о выходе. А по механизму выхода заключался в том, что за год до выхода из этого договора нужно уведомить противоположную сторону.
Япония считала,
поэтому
что до 46-го года
формально
СССР
он
будет
оставался, да, до апреля 46-го года действительным.
То есть Япония считает в данном случае, что Советский Союз, так сказать, нарушил право войны?
У нас есть расхождение на этот счет. То есть Япония ссылается на этот пакт, а Советский Союз и вот Россия нынешняя ссылаются на свои обязательства по уставу ООН, который требовал от всех стран-подписантов предпринять все действия, чтобы быстрее завершить Вторую мировую войну. И эти обязательства, они превалировали над любыми другими двусторонними договорами. Вот об этом
в любом
речь.
Случае исход понятен. 15 августа выступление японского императора Хирохита и 3 сентября начало капитуляции Японии. Археология прошлое. Заканчиваем, наверное, наш цикл разговоров о юбилее, 75-летнем юбилее окончания Второй мировой войны. Естественно, разговором о капитуляции Японии, о Хиросиме, о поражении Квантунской армии в Маньчжурии. К нашему разговору присоединяется Василий Молодяков, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор университета Такусёку.
В японских школах рассказывают о Второй мировой войне, но рассказывают, скажем так, без особых подробностей. Вообще, Вторая мировая война, она не находится для японцев в центре какого-то исторического сознания или в центре какого-то дискурса. Собственно говоря, единственный месяц, когда японцы об этом вспоминают, это месяц август, потому что 6 августа – это годовщина бомбардировки Хиросимы, 9 августа, годовщина бомбардировки Нагасаки и вступления Советского Союза в войну против Японии, 15 августа, соответственно, выступление императора по радио. И именно этот день Японии считается днем окончания Второй мировой войны, а не 2 сентября, не день подписания капитуляции. Вы знаете, да, церемонии обязательно проходят, памятные церемонии. Вот, вы приезжаете туда, обязательно премьер-министр, значит, послание одно, что называется «never again», «никогда больше». То есть, что больше не допустить повторения. Это вот этот, собственно, лейтмотив этих церемоний, ну, я не знаю, на протяжении уже многих десятилетий, вот что называется, сколько я помню, это единственный лейтмотив, собственно, и... И это, я скажу еще больше, возможно, упреждая ваш вопрос, это единственные дни, когда население Японии за пределами префектур Хиросимы и Нагасаки вспоминает про эти бомбардировки. В остальное время, в общем-то, японцы об этом, ну, все-таки вспоминают очень редко, потому что много времени прошло, и, скажем так, эта страница в японском сознании перевернута. Вот, еще до недавнего, ну как, я бы сказал так, что еще лет 20 назад довольно активно бытовал такой японский термин «сэндо» – «послевоенное», который обозначался весь период после 1945 года, но многие японские интеллектуалы с наступлением нового тысячелетия очень резонно сказали, что а не пора ли нам от этого термина отказаться? Вернее, отказаться от него как такого протяженно-сложенного, потому что он, с одной стороны, обозначает, да, период после войны, но он как бы обозначает влияние вот этой исторической памяти о войне на современное сознание. И, в общем, должен сказать, что я и как историк, и как человек, наблюдающий этот процесс изнутри, с таким подходом согласен, сильно эту страницу пора перевернуть. Япония уже перед всеми извинилась. Причем на самом высоком уровне в 1995 году устами его императорского величества, устами его тогдашнего премьер-министра. Ну, так вопрос закрыт. Япония не участвовала в войне в Европе. Вот. У японцев даже тогда было как бы разделение такое, был термин «Осю-сенсо» – «европейская война», это то, к нам отношения не имеет, и «Тайхэо-сенсо» – «тихоокеанская война» или «Тайтоа-сенсо». Великая Восточно-Азиатская война, как называла ее японская официальная пропаганда, это та война, в которой они воюют.
Василий Молодяков, профессор Института японской культуры и университета Такусёку. А к нам по скайпу присоединяется Александр Мещеряков, профессор Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Александр, добрый день. Мы сегодня, в эти дни, когда между этими датами отмечается капитуляция Японии, окончание Второй мировой войны, обсуждаем тему японского вопроса вины. Да? Был ли в Японии свой Карл Ясперс? Был ли свой Шульдфраге? Вопрос вины. И насколько эта страница закрыта для Японии и насколько она влияет на нынешнюю японскую внешнюю политику?
Можно я немножечко... как бы добавлю по предыдущим выступлениям, потому что мне это кажется очень важным. Да? После 15 августа, после выступления императора Хирохито, американцы хотели быстро высадиться в Японии и, в частности, в Токио, но им было сказано, что подождите немножко, сейчас мы как бы подготовим население, чтобы не было никакого сопротивления американским войскам. Значит, генерал МакАртур высадился 28 августа в Токио, и вот эти две недели японцы жгли документы, да? По свидетельствам очевидцев, все небо над Токио было покрыто дымом, и в связи с этим история этой войны со стороны Японии, ну, как это сказать, недостаточно, что ли, документирована. Что касается переживаний нынешних японцев по поводу этой войны, по моим наблюдениям, Конечно же, многие забыли. Безусловно, есть учебники, в которых ну, как кое-что написано про эту войну, но, как мне говорили, довольно многие люди, которые закончили японскую школу, ну, как, программа обширная и довольно частная в истории 20 века, ну, как, не успевает пройти, да, и учитель говорит, ну, сами там почитаете, да, ну, так что, и я должен сказать, что история участия Японии во Второй мировой войне, она исследована довольно плохо, на самом деле, потому что сразу после окончания Второй мировой войны были сильны очень позиции левых, в частности, коммунистов, и историки, которые прилежали к коммунистам, ну, они изобличали японский милитаризм, во многом, безусловно, правильно, но как бы довольно мало занимались серьезным изучением причин вхождения в эту войну.
Можно сказать, что проработки, подобной немецкой, у Японии даже и близко не было. Вот, потому что вот ваш коллега Василий Молодяков говорит, что вот в Японии было вот это «never again», то, что у немцев ни вида, никогда больше.
И это было, я говорю, и после войны это было. Но в целом нынешняя ситуация, я как бы согласен с теми, кто считает, что эта война, она сейчас, безусловно, в массовом сознании отошла на второй план.
Понятно. Хорошо, спасибо большое. Александр Мещеряков, профессор Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, был у нас на связи по скайпу. Спасибо, Александр Николаевич. Ну вот, возвращаясь к этим вопросам, к культуре или к отсутствию культуры покаяния, что тогда сработало? В данном случае просто оккупация Японии, американская база и конституция 1947 года, да, это самая 9-я статья, которая демилитаризовала фактически Японию.
Ну, здесь есть два обстоятельства. Во-первых, международно-политические условия, в которых оказалась Япония после войны, потому что американцам нужно было создать из Японии своего союзника в борьбе с коммунизмом и создать такую витрину капитализма в Азии, преграду против коммунистической идеологии. И им не нужен был в лице японцев враг. Поэтому, значит, был пущен такой тезис в массы, что японский народ не виноват, что это была вина милитаристской клики, а японский народ и император были ею обмануты. Угу. Значит, в этом духе шла, в общем, пропаганда, и вы знаете, что практически все военные преступники были, за исключением нескольких, которые были повешены, они были довольно быстро отпущены. Более того, некоторые из них стали премьер-министрами Японии и занимали ключевые посты в послевоенном истеблишменте. Что касается...
Культ генералов войны существует?
Ну, вот есть,
когда в храм синтоистский,
да,
ходит.
Есть Ясукуни. Вот такая консервативная, так сказать, волна, что, которая есть и синтоистская ассоциация, и ассоциация семей погибших в войне. Довольно мощная, там много миллионов, они романтизируют прошлое и вот этот самурайский дух и так далее. Но я бы не сказал, что это все-таки основная такая тенденция в японском обществе. Все-таки японское общество воспитано в пацифистском духе. Но другое дело, что даже левые, даже вот пацифисты, они делают упор не на те зверства и не на те преступления, которые Япония совершила, а на страдания самого японского народа, который пострадал действительно и атомной бомбардировки, и ковровой бомбардировки Токио. И многие те, кто были, значит, репатриированы после войны, включая вот вопрос, например, о так называемых северных территориях, значит, он тоже подается в духе виктимизации. То есть Япония пострадала безвинно.
Ведь там же и большой счет к России, да, предъявляется.
Да.
600 тысяч человек было, кто что японцы считают, интернировано, отправлено в лагеря и на работы, из которых, как я понимаю, каждый десятый 60 тысяч погибли.
Да, это подается тоже как, с одной стороны, это следствие войны, но японцы говорят, что эта война была не преступной, а ошибочной. Вот у них такой термин, что это ошибочная война. В нескольких выступлениях премьеров был тезис, что это была агрессивная война, но японцы не считают, что японская довоенное государство было каким-то преступным.
Проблема Курил, она тоже, в общем-то, с этим связана? То, что японцы так как бы настаивают на территориальной принадлежности, то, что вот, ну, нету сильного чувства вины за войну.
Ну, японцы считают, что это были территории, которые всегда принадлежали Японии, и по всем международным договорам Японию нельзя было лишать этих исконных ее территорий. И, конечно, это тоже капля в такую бочку того, что вот они пострадали, то есть это, значит, вклад в виктимизацию,
комплекс виктимизации. Ну да, часть вот этого вместе, вот это, с Хиросимой, вместе с Хиросимой и с интернированными, да, из северной территории.
И с теми, что жители насильственно оттуда выселили и так далее. В общем, японцы, конечно, для них это создает определенный такой комплекс пострадавшего, который наряду с комплексом вины, в общем, позволяет им более чувствовать себя комфортно в отношении вот исторического прошлого.
Понятно. Ну что ж, спасибо за этот рассказ. У нас в гостях был Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО. Ну, от себя скажу, что действительно 20 век – это был век закрытия больших имперских проектов. Мы говорим и о Британской империи, о Французской империи, естественно, и Третий Рейх, и вот Японская империя. Хотя, так сказать, не так долговечен был ее взлет, но, тем не менее, вот такой вот большой крах империи. Но интересно, что Япония все-таки смогла переосмыслить свое место в глобальном мире и свое, так сказать, имперское поражение претворить в технологическую империю, да, стать некой новой технологической звездой второй половины 20 века. И в данном случае ее пример, конечно, очень поучителен, и мысль о том, что действительно все имперские проекты рано или поздно закрываются, как мы это узнали 3 сентября 1945 года. Это программа «Археология. Прошлое», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не